только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день всем, кто нас сейчас слушает. Радио «Комсомольская правда» Ростов, 89,8 FM. У микрофона Владимир Добрицкий. Напротив меня журналист комсомолки Илья Богомолов. Мы в прямом эфире. И в нашей студии российский публицист, писатель, переводчик, блогер, кинокритик. Человек абсолютно разносторонний. Главный человек, у которого есть свое мнение. Это сейчас, к сожалению, такая история дефицитная. Дмитрий Юрьевич Пучков. Огромной массе людей, известный под псевдонимом Гоблин. Здравствуйте, Дмитрий.
Категорически привет.
Я правильно все сказал, да?
Это прозвучало в нашей студии.
Телефон прямого эфира 2-910-815, WhatsApp наш 8-909-409-400. Звоните, пишите, пообщаемся. Ну и первый вопрос. Вы приехали в Ростов презентовать книгу, да, которая вышла в издательстве «Питер», посвящена событиям Октябрьской революции.
Да.
Вы какое участие в создании этой книги принимали?
Обеспечивал материальную часть, приглашал к себе в студию историков, записывал с ними ролики, выкладывал их в интернет. Потом историки приглашали историков, беседовали уже, так сказать, без меня самостоятельно. А для книжки я написал предисловие, и вот теперь предпринимаю усилия в ее распространении. Должен был приехать вместе с автором, но, к сожалению, автор захворал, поэтому я один.
Что в этой книге главное, по-вашему?
Это интервью специалистов, не окрашенные никакой идеологией, просто речь идет о фактах. Что это было, как это было, почему было именно так и к чему, в конце концов, привело. То есть идеологии, я так думаю, что советской, что антисоветской, все сыты уже по горло. Хотелось бы узнать, вот просто дайте фактов, а мы уже как-нибудь вот подумаем.
Вот 100 лет прошло, а еще споры горячи такие, да, праздновать это событие или ему ужасаться? Вот вы сами-то как считаете? Я имею в виду Октябрьскую революцию.
Не знаю. Меня воспитывали так, что для меня это праздник. Но многие, например, не в курсе, что Октябрьская революция положила конец колониализму на земном шаре. Следует ли это праздновать, освободившись от империалистического гнета нациям? Ну, на мой взгляд, следует, хотя, конечно, многие придерживаются противоположной точки зрения. Очевидно, скорбят по колониализму, кнуту, плетке и отъему денег.
Дмитрий, ну, вы моему поколению известны, в первую очередь, как человек, который переозвучивал фильмы и делал наше детство и юность просто незабываемо великолепными. У меня даже есть одна история такая очень интересная, что ваши фильмы в моем городе можно было, интернета не было, можно было найти, взять только в прокате на VHS-кассетах.
Хотите сказать, что ваш вертолетный завод не в полную силу работал?
Вот, да. И я пошел и взял там кассету с «Властелином колец», вторую часть переведенным. И нужно было оставить там свой паспорт. Мне было 14-15 лет, я только недавно получил, еще не понимал полной сути этого документа. Вот, оставил, и придя домой счастливый с кассеты, что сейчас посмотрю фильм, получил от мамы такой нагоняй за то, что я куда-то дел паспорт. И она меня тут же отправила его возвращать, но я все-таки посмотрел кассету, и только потом...
А виноват Пучков, да, оказывается.
Ну, я поклонник, что делать, да. Ну, сейчас-то вы чем занимаетесь? Я посмотрел ваши передачи на YouTube, и там чего только нет. И обсуждение каких-то современных событий, каких-то новостей, и кино, и истории. Как вы можете себя вот сейчас, так сказать, объять объем того, чем вы занимаетесь и что обсуждаете?
Ну, на мой взгляд, любой человек, который сохранил в себе любознательность, занимается всем на свете. Нас в детстве так воспитывали. Пионерский кружок, физика, химия, математика в обязательном порядке. Технический прогресс, на мой взгляд, любому мальчику страшно интересен. Как устроены механизмы, что творилось в истории, ну, например, освещаем там, особо подробно освещаем, например, битвы такие решающие древней Руси. Что было во время Первой мировой войны, что было в революцию, что было потом. Всем мальчикам, на мой взгляд, страшно интересно. У меня 97% посетителей сайта – это мальчики. Лица мужского пола, так скажем. Вот.
А мальчики какой, с какого возраста начинаются и где?
Ну, основная масса где-то от 22 до 35. То есть это люди, которые уже закончили обучение, принялись работать, и вот так.
2-910-815, наш телефон, Дмитрий Пучков в нашей студии, звоните, пожалуйста, уважаемые наши радиослушатели. Я, вот, Дмитрий Ильич, о чем хотел спросить, тема, которая началась достаточно давно, не угасает, и я думаю, что будет еще обсуждаться, это доклад школьника из Нового Уренгоя в Бундестаге, да, о невинно убиенных солдатах германской армии, замученных в плену нечеловеческими условиями в советском, да. такое мнение высказано было вот в этих во всех интернет-баталиях, и не однажды было высказано, что это такая, ну, специальная штука, чтобы протестировать мнение россиян по этому вопросу. Вот вы что об этом думаете?
Ну, я бы так не сказал. Тут, во-первых, надо сразу определиться, что текст писал вовсе не мальчик
не
Коля,
да, конечно,
а это писали педагоги, которые учат мальчика Колю. Это гораздо страшнее. Там, то есть там подготовлены батальоны таких мальчиков Коль, с одной стороны. Относительно каких-то невинных людей, ну, я не понимаю, а в чем невинность? Агрессор пришел на территорию России с оружием,
да,
в руках.
Каждому обещали кусочек земли здесь, так сказать.
Пару, да, рабов, да, да, все замечательно. И он был взят в плен. Первое, благодари, что тебя сразу не убили во время боевых действий. Молись Богу, что так у тебя сложилось. Получилось, что умер в плену, да, такое бывает. Нечеловеческие условия, но можно ознакомиться с пайками, сколько полагалось пленному немцу в нашем лагере, и в 42-м году, как дела обстояли в блокадном Ленинграде, где были действительно гражданские люди, ни в чем не виноватые. Расскажите, как эти ефрейторы Рау и его друзья заморили у нас в Ленинграде 1 000 000 человек голодом. Что это такое? Как это вообще? Это какие-то там правильные способы ведения войны, еще что-то. Этим гражданам не отмыться никогда вообще. Настолько чудовищные преступления совершены. Они убили здесь 27 миллионов человек. Заслуживают ли там ухода могилы, например? Ну, с моей точки зрения, заберите своих павших, если они вам дороги, увезите к себе в Германию, и там за ними ухаживайте, как хотите. Ну, а раз уж они лежат у нас, ну, да, давайте мы там подметем, посыпем песочком и всякое такое. Но испытывать какое-то уважение, соболезнование, еще чего-то там, увольте. Нет в России семьи такой, где не памятен был,
да,
бы
еще живо, герой. Живо, да, поколение, во-первых, которые воевали, и дети войны. Собственно, это еще такая большая очень рана, большая травма, конечно.
Ну, как-то у людей, на мой взгляд, сбит прицел. Я не могу их обвинить в глупости, если они взрослые. Я считаю, что это подобные вещи делаются умышленно. То, что поднялась такая волна возмущения, ну, абсолютно естественно, вон у нас на бессмертный полк выходит по 20 миллионов человек. Они помнят своих предков. Они неплохо помнят, кто их убивал, этих предков. И все абсолютно естественно. И подняли какой-то крик, устроили травлю. Какая травля? Речь вообще не про вашего мальчика. Мальчик – это вот конкретное проявление. А устроили все это педагоги, которые этого мальчика учили, родители, которые внимательно смотрят, как их подросток учится в школе. Вот к ним основные претензии. Но если вы своего мальчика учите говорить подобные вещи, будьте готовы, что может случиться и вот такое.
Достаточно уважаемые люди высказались, да, что ну хватит травить, так сказать, ведь он говорил о другом, зачем же так и так далее. То есть почему я зацепился за это мнение насчет тестирования мнения россиян, да? Потому что мало того, что не он писал, как вы справедливо заметили, ведь еще, чтобы там выступить, необходимо пройти там ценз определенный, правильно, с этой речью?
Естественно, утвердить ее,
кто-то,
например,
это утвердил.
Да.
Это ужасно. То, о чем мы сейчас говорим.
Думать надо. То есть этот Коля фактически поломал себе всю жизнь. Это все, это вот навсегда к нему прилипло, и дальше ты от этого никуда не денешься. Коля Сурингоя, хватило ума такое ляпнуть? Будешь отвечать. За слова всегда надо отвечать. И за дела. Нравится это кому-то, не нравится, там уважаемые люди высказались в защиту. Вы для начала в школах порядок наведите, чтобы там детей подобному не учили, а потом уже давайте рассусоливать.
2-910-815, ваше мнение хотелось бы услышать, в том числе и по этому вопросу поспорим, обсудим, все, что необходимо, обязательно совершим. 2-910-815, телефон нашего прямого эфира. У нас остается буквально несколько секунд до перерыва. Давайте прервемся. 89,8 FM, радио «Комсомольская правда», и продолжим наш разговор после перерыва.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда», Ростов, 89,8 FM, программа «Только у нас» прямой эфир, 2-910-815, наш телефон, наш WhatsApp 8-909-409-400, звоните, пишите, пообщаемся. В нашей студии российский публицист, писатель, переводчик, блогер, кинокритик Дмитрий Юрьевич Пучков, огромная масса людей, известный под псевдонимом Гоблин.
Ну, мы сегодня говорим все-таки больше об истории России и том, как ее интерпретировать. Хотелось бы спросить, много у вас каких-то обзоров и комментариев по поводу фильмов выходящих? Вот среди того, что сейчас выходит в российском кинематографе, есть что-то достойное, что достойно отражает историю России? Или у нас сейчас вот полный какой-то шлак идет в кинотеатрах?
Ну, я, во всяком случае, ничего подобного не вижу принципиально. То есть вот три последних шедевра. Художественный фильм «Викинг». С бюджетом 1 миллиард 250 миллионов рублей. Государство выдает деньги.
Приличные деньги.
Ну, полная дрянь, не способная даже отбиться в прокате вообще. Это просто плохое кино с точки зрения профессиональной. Оно плохо поставлено, плохо снято, плохо смонтировано и вот таким вот вывалено зрителю. Шедевр номер два – это «Матильда».
Мы ее обсуждали в этой студии.
Это вот к столетию, значит, Октябрьской революции, вот нам шедевр, понимаете, о любовных отношениях, там, наследника престола и какой-то балерины. Мне личная жизнь императора Николая II никаким боком вообще не интересна. Ну, там бюджет 1,5 миллиарда рублей, то есть то же самое абсолютно. Это про Россию кино? Нет. Может, про царскую семью, там, отношения предыдущего, там, государя, отца и сына? Нет. Может, это про любовь? Нет. Может, про любовный треугольник, царица, царь, балерина? Нет. О чем? А ни о чем. Смотрел, для обсуждения хватит 1,5 минут, потому что ни о чем.
Какие декорации восхитился, да, при этом?
Плохие.
Да. Тоже плохие?
Конечно.
А то все говорили, ценности эстетической нет, но зато как красиво.
Для питерских там выглядит странно, только что мы в этом помещении, и тут же мы оказываемся вот в этом помещении. Мы-то знаем, что это за помещение, перепрыгнуть из, там, скажем, Зимнего дворца в инженерный замок, это как-то, я не знаю, телепортеров.
Чудеса монтажа.
Да. Ну и последний шедевр из вышедших, художественный фильм «Легенда о Коловрате», где Коловрат в 13 веке ест картошку. Прекрасно выглядит.
Ну, они говорят, что это не историческое кино. Это такое фэнтези на тему, на мотив.
Ну, тогда бутылку вискаря надо было поставить рядом.
Потому что они сразу говорят, насчет картошки, извините.
Хотели закосить под художественный фильм «300 спартанцев», но ни способностей, ни умений не хватает. Тоже ни о чем. Я таких фильмов не вижу. Уже набило оскомину. Я знаю ровно один из последних приличных фильмов, который показывает предков в том виде, в каком их надо показать. Это художественный фильм «28 панфиловцев». Кто не видел, настоятельно рекомендую к просмотру.
Тоже споров очень много вокруг, да? Были, не были и так далее.
Первое и главное, спорщики кино не смотрят. Они имеют мнение. Они начинают рассказывать, что это миф, это придумано. Начинаешь задавать вопросы. Немцы-то на Советский Союз напали? Да.
Хотя бы это не
до Москвы дошли? Да. А оборона Москвы была? Была. А панфиловская дивизия участвовала. А бой под Дубосеково был? Был.
Так что же вам нужно?
Но это неправда.
Так что же вам еще нужно? Ну,
дальше вопрос. Что неправда? Их было 29 или 27? В чем неправда-то? Расскажи. О, вы все врете. Это вот миф и еще что-то. Бесполезно разговаривать. Фильм не про это. Фильм про мужчин перед лицом смертельной опасности. Как ведут себя нормальные солдаты, как предки защищали родину. И это там отлично показано.
И если еще на проводе наш радиослушатель, давайте попробуем его услышать. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Алло, да.
Добрый день. Добровицкий, да?
Да, говорите, пожалуйста. У нас...
Да, слушайте, значит, я таксист.
Так, отлично.
Да, значит, я люблю разговаривать с молодежью, тем более, если вы помните, 98-й год, вы меня помните, знаете.
Возможно, я сейчас вас не вижу, поэтому...
Да.
У вас вопрос к нашему гостю?
Нет. Я везу курсанта в училище имени Садова.
Так.
Разговариваем о разном. В том числе как раз о этом мальчике, который произнес эту речь в Бундестаге. Парнишка говорит, нет, я с уважением отношусь к истории и прочее, но тем не менее преподаватель одного из предметов ту же самую тему пропагандирует в них училище, что да, немцы не хотели воевать. Я, конечно, не спросил его, потому что меня сразу сорвало с тормозов, и я стал говорить обратное, но сам факт присутствует даже в нашем училище Садово, там, где готовят моряков. Вот такой факт, я бы хотел сказать.
Ну, вы довезли, вот нормально, все
в порядке. Ну, конечно, нет, мальчишка понимающий, но просто не хватает у них знаний, не хватает тех, с кем мне можно поговорить на эту тему со знающими людьми. Вот, в чем проблема.
Спасибо вам, спасибо за этот звонок, спасибо, что дозвонились. Давайте прокомментируем как-то, Дмитриевич. Вот
ну да, ситуацию. Тут невозможно не согласиться. Немцы действительно не хотели воевать. Именно поэтому они дошли до Москвы, именно поэтому были такие ожесточенные бои под Сталинградом, под Курской дугой. Не хотели. А вот все штыки в землю, бежим домой. Именно поэтому...
Почему не сдались-то сразу?
Да, именно поэтому летом. Война продолжалась 4 года. Что вообще, это бред сумасшедшего. Если такое говорит преподаватель, этого преподавателя для начала неплохо проверить на профпригодность, ну а дальше принять решение о его профессиональной карьере. Такого к воспитанию детей и молодежи на пушечный выстрел подпускать нельзя.
2-910-815, что вы об этом думаете, звоните, пожалуйста, все обсудим, обо всем обязательно поговорим. 2-910-815.
А вот интересный вопрос, если возвращаться к теме кино. Дмитрий, вот, допустим, вам дали такие безумные бюджеты, которые дают...
К сожалению, не дают.
Современные... Да,
вот большом... 1,5 миллиарда на «Матильду», а на фильм про 28 панфиловцев 30 миллионов.
Вот если бы у вас был большой бюджет и большие возможности, как у режиссера, какое бы кино и о чем бы вы сняли?
Я не режиссер, я о таких вещах не задумываюсь, и, в общем-то, не мой участок абсолютно, нет.
Ну, может, хотя бы как какое-то историческое событие вы хотели бы, чтобы оно было нормально освещено?
Да.
Затрудняюсь ответить. Тоже, скорее всего, уж если уж совсем так плотно заниматься, тоже, скорее всего, что-нибудь про войну.
Вот тема революции была как минимум в двух сериалах недавних, да, отражена. Это «Демон революции» один и «Троцкий».
Да.
Да, что об этом? Мы говорим о фильмах, сериалы другая история, другой продукт, может быть, телевизионный, да, со своими особенностями. Но вот если говорить о правде, фактах и так далее, я понимаю, что создатели сериалов меньше всего их заботят правда и факты. Это, наверное, так. Но вот все-таки, какие впечатления произвели сериалы?
Ну, все-таки... Абсолютно согласен. Это художественное произведение. Художник, он выпячивает какие-то вещи, на которые он считает нужным обратить внимание, а остальные, так сказать, затушевывает. Это ему неинтересно. Художник не есть историк, он не есть идеолог. Что у него там в голове намешано, это его личное дело. Но поскольку это делается на государственные деньги, тут видна некая, так сказать, идеологическая линия. Я, увидев название «Демон революции», например, я сразу подумал, что это про Льва Троцкого. Оказалось, нет. Оказалось, «Демон революции» — это какой-то парвус. Кто это такой, дорогие друзья? Хотелось бы... Оказывается, это какой-то там вообще там мега-махинатор, который рулил Лениным. Вы в своем уме? Нет, все отношения Ленина с парвусом исследованы не то, что под увеличительным стеклом или микроскопом, под электронным микроскопом. Никаких денег Ленин у него не брал. Никакого воздействия ваш дурацкий парвус на этого самого Ленина не оказывал. Общаться с ним было просто нельзя. Это нечистоплотностью считалось в тех кругах. Соответственно, с ним и не общался никто. Какое воздействие этот красавец оказывал на происходившие в России события? Все переврано, все изолгано. Зачем? Вопрос.
Вот, вопрос, зачем самый главный в этой истории?
Что вы хотите сказать?
Непонятно.
Что этот Ленин был никто и звать никак? Это не так. Это главная фигура в истории планеты Земля 20 века. Самое главное, что бы вы там не врали. Ну, а про Троцкого сериал, ну, там еще больший накал бреда. Я как только увидел этот садомазо-паровоз с какой-то там жуткой звездой прикрученной. Ну, в своем уме вообще. Ну, каждый творец, он в своих творениях рассказывает о себе, о том, что он думает,
проявляет
как он
себя,
это оценивает.
Да.
Ну, вот как психологический портрет этого режиссера и того режиссера, да, крайне познавательно. Вот такие мысли овладевают нашей самопровозглашенной интеллигенцией. Вот это они выплескивают на экран, а государство, непонятно лично для меня, зачем тратит на это деньги.
А смотрят школьники, старшие школьники, это которые тоже, да. Потом, так сказать, да...
Пишут об этом
сочинения. Из них растут коли не только из Уренгоя, но и из всех остальных мест. Это, видимо, в рамках политики воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к деяниям предков. У нас же непрерывная история, тут недавно объявили, 1000 лет непрерывной истории. Только вот 70 лет советской власти надо вырезать из нее, это черная дыра, поливать всех помоями, кто там участвовал. А так у нас непрерывная история. Вот Коловрат, например, замечательный персонаж.
Ну да. Вообще вот эта вот ситуация, когда уходят, то есть нет, я заметил о том, что не снимают хорошего кино, да и плохого тоже, про современность как-то. не о чем говорить.
У нас только мыльные оперы,
мы
да
уходим,
бандитские боевики.
Мы уходим всплески. К викингам, да, мы уходим к Великой Отечественной войне с удовольствием, пожалуйста, да, это поле не пахано, да, вот мы все-таки туда, в революцию, мы в Первую мировую войну, в этом чего плохого-то нет. Но о современном, современного кино, на современном материале...
Бывают. Просто вот вышел недавно художественный фильм «Аритмия». Рекомендую к просмотру.
Да.
Отличный фильм, но, во-первых, там нет таких чудовищных рекламных бюджетов, соответственно, это в головы не вдалбливается, ну и как результат никто не смотрит. Все.
Фильм о людях, хороший фильм.
Да.
Да. «Хождение по мукам», да, не так давно начали транслировать, тоже пишут в социальных сетях, где Толстой. Да, потеряли Толстого, то есть это вот та самая показание себя режиссера, да?
Ну, он непроизвольно про себя кино снимает, просто непроизвольно, потому что он такой, вот.
Ну, а с другой стороны, зачем мы ищем, ну вот понятно, что это, ну, они написали по мотивам, да?
Да.
Вы тот человек, который кино знает и
Но мне их мотивы не интересны.
Да, вот по мотивам. И, пожалуйста, и давай выкручивать все, что ты хочешь. А зачем тогда брать
не
это
знаю.
Произведение? Да?
Ведь все-таки,
когда писатель писал, на чем-то думал, да?
Что, в
что-то он
да.
хотел донести.
Ну, это вообще сложный вопрос. Знаете, все эти экранизации, когда гражданин Тарковский берет произведение «Солярис» Станислава Лема и ставит по нему шедевр. В рамках постановки шедевра Станислав Лем сообщил Тарковскому, что он дурак, цитата, развернулся, ушел и больше с ним не общался. Обсуждать можно сколько угодно, гениально это произведение или нет, а вот автор текста считает вот так. Я с ним, кстати, согласен абсолютно. Вот, вопрос сложный.
Согласны ли вы с тем, с чем согласен наш сегодняшний гость Дмитрий Пучков? 2-910-815, пожалуйста, звоните, с удовольствием пообщаемся с вами.
Интересно, кстати, узнать ваше мнение еще по другим вопросам, которые вот...
Бог с ним с кино.
Ростовчан интересует, да. Дело в том, что мы сейчас очень активно следим за судьбой полковника Захарченко, что там происходит в Москве вот с этим скандалом. И до сих пор вот как-то вот все еще непонятно, действительно ли воровал этот человек, который у нас с Дона родом, деньги, или его все-таки подставили. Вот как-то ваше мнение, ваш комментарий по поводу всей этой истории можно узнать?
Ну, перво-наперво его подставили, видимо, когда он купил себе 13 квартир. Это прекрасно. Полковник полиции на свою зарплату в Москве купил 13 квартир. Там каждая квартира, я не знаю, десятки миллионов рублей. Где ты деньги-то взял? Это я считаю прекрасно. Еще 14 парковочных мест, которые как квартиры тоже стоят. И любовнице на счета положил 16 миллионов долларов. Или сожительнице, я не знаю, кто там. Не помню, точнее, кто там у него. Откуда деньги-то? В квартирах откуда деньги? Ответ понятен. Менты подкинули вот эту кубометр, там 9 миллиардов привезли и подкинули. В упаковках Федерального банка США с номерами, четко отслеженные, куда они пошли, кто их получил и как они оказались у полковника Захарченко. Это у нас законы с советских времен, понимаете, что надо доказывать преступное происхождение денег. А должно быть наоборот. Вот ты приехал в свой околоток на Porsche Cayenne, например, а тебе вопрос, откуда ты его взял? А я в салоне купил, да? Ну, давай сопоставим зарплату и 100 тысяч, 120 затрат на Porsche Cayenne. Можешь объяснить, откуда деньги? Нет. 8 лет с конфискацией всего на свете. Бывают отговорки. А это мама мне деньги дала, она накопила. Маме вопрос, объясни происхождение этих денег. Если у тебя зарплата всю жизнь была вот такая, ты где-то накопил. Не можешь. 12 лет маме на нары и конфискации имущества.
Жесткий эфир у нас сегодня.
А при таких раскладах это гражданин Захарченко, он же из подразделения, которое борется с коррупцией. Ну, если у вас вот так с коррупцией борются, у полковника 9 миллиардов, я боюсь подумать, что у ваших генералов. А в других подразделениях, которые не борются с коррупцией, там как? Тоже так же примерно, да, тоже так же круто, и никто из сослуживцев не знает, да, у них там есть, между прочим, служба собственной безопасности,
есть,
которая обязана следить за тем, что он покупает, в каких количествах и где. Полковник Захарченко едет отдохнуть в Соединенные Штаты. И там тратит, приготовьтесь, $300 000 за отпуск. Это тоже ни у кого никаких
не знаю, я, не мне кажется, что даже закроешь глаза, захочешь представить себе эти деньги, все равно не получится. Мы просто обязаны сейчас послушать новости, что происходит в Ростове-на-Дону еще, кроме того, что мы здесь обсуждаем, и вернемся в нашу студию.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
89,8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов. В данном случае это очень важно, что Ростов. У микрофона Владимир Добрицкий, по-прежнему напротив меня журналист комсомолки Илья Богомолов. И в нашей студии Дмитрий Гоблин-Пучков. И мы говорим обо всем на свете. Сегодня о том, что важно, и о том, что нужно знать нашим радиослушателям. 2-910-815, пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы нашему гостю. Просто порассуждаем вместе о том, о чем мы говорим. И вот, Дмитрий Ильич, такая просьба к вам, да, так сказать, как-то использовать голос ваш, который знаком очень многим, и вот ностальгировал и я в самом начале по этому поводу. Мы для вас приготовили такую новость, она не политической окраски, не криминальной, так сказать, да, такая больше забавная, может быть, даже, да. Вот хотим, чтобы вы в своей манере ее в нашем эфире сейчас произнесли, прочитали.
Приступаем. Любопытная запись появилась в воскресенье 3 декабря в одном из популярных пабликов Ростова-на-Дону. Анонимный пользователь разместил видео, как довольно крупный бурый медведь роет себе берлогу, быстро отбрасывая за спину землю, вырванную из холма мощными лапами. И происходит это якобы в Донском регионе. Судя по всему, съемку вели охотники, проезжавшие мимо на автомобиле и решившие запечатлеть увиденное на память. Ролик длится почти 2 минуты. Мишка практически не обращает внимания на людей, которые время от времени окликают его, а он занимается своим делом. И только когда ему бросают хлеб, он отвлекается от рытья, поднимает ломоть и съедает его. «Ну вот, теперь приучится за машинами бегать», — комментирует кто-то за кадром. Пользователи соцсети, впрочем, усомнились, что события происходили в Ростовской области, предполагая, что запись сделали давно, а сейчас просто опубликовали под другим названием. Я не знал, что у вас тут медведи лютуют.
Так серьезно прочесть такую новость, это да, это надо суметь, дорогие наши радиослушатели.
Это просто подарок был.
Да, я просто подумал, мне бросили хлеб, размер в количестве хлеба, вопрос в количестве хлеба, я бы тоже отвлекся и побежал бы за хлебом, наверное.
Ты же ежедневно берлогу роешь, да, можно и отвлечься немножко.
Это точно.
Дмитрий, ну, такой вопрос, раз уж мы так про Ростов заговорили, вас что-то с Ростовом связывает? Может, какая-то история здесь происходила в нашем регионе или в городе? Или какое-то мнение у вас есть, впечатление особенное?
У вас тут проживает такой добротный сотрудник бывший органов внутренних дел Даниил Корецкий, который сочинил ряд книжек.
Наш личный друг.
Антикиллер и всякое такое. Когда я нес службу, это были вообще лучшие детективы, какие только в стране изготавливались, потому что он был милиционер и писал про то, как оно должно быть с точки зрения милиционера. Вот оттуда, собственно, все познания о Ростове у меня и есть.
Там Тиходонск был, да, в этих книжках,
ну, понятно,
если помните, такое, да, не Ростов-на-Дону. И потом сам Корецкий, кстати, вот тоже хотел спросить у вас, да, вы назвали это слово детективы, да?
Да.
Я у него спрашивал, говорю, а вот вы же автор-детективщик, он говорит, ну, не люблю вот это. Я пишу триллеры, сказал.
Да.
Триллер. А детектив это Агата Кристи. Убийство, да. Разгадка и так далее. А у меня
загадка,
да, и у меня триллеры. Да, вот да, согласны, да?
Согласен, конечно. Да. По автору виднее, что он пишет. Отличные были книжки. Вот.
Да,
спасибо. Хороший.
Первый антикиллер вообще был замечательный. Просто зачитаешься там.
Сидел он, кстати, в этом кресле и вел у нас передачи.
Да, час Данила Корецкого, так называлась передача у нас на 89,8 FM. 2-910-815, пожалуйста, звоните нам. Наш WhatsApp 8-909-409-400, можно туда писать все, что вы думаете. Вы поняли сейчас по накалу страстей, которые здесь в студии происходят, что можно писать все, что вы думаете. Прочтем мы или нет, это другой вопрос, но писать можно все. Поэтому 8-909-409-400 почитаем и обсудим обязательно.
Вы, собственно, еще комментируете, кроме фильмов, кроме каких-то исторических событий, я увидел, что активно комментируете какие-то игры компьютерные.
Да.
Вот.
Ну, я им много лет занимался.
Вы сами
играете, и геймеры, и прочее.
Не только игру, но еще и писун про эти игры. Я когда-то про них писал заметки, был извините за нескромность, одним из выдающихся, так сказать, на данном поприще.
Да чего там, жгите.
Да, в передовых издательствах. Написал целую книжку под названием «Санитары подземелья», и потом мы по этой книжке построили компьютерную игру. Тоже называется «Санитары подземелий». Вышла в 2006 году, собрала все индустриальные призы, то есть это лучшая там российская игра, лучшая ролевая игра и всякое такое. Вот всех победили. Поэтому, да, игру, в игрушках я соображаю. Сейчас, к сожалению, времени стало сильно меньше. Сам играть уже практически не могу, но у меня есть специальный работник, сотрудник моей конторы, который целыми днями играет в игры, а я у него из-за спины смотрю.
Замечательная работа.
Отлично. Я сам ему завидую.
Но сейчас, я так понимаю, самая интересная и продвинутая игрушка вот для мужчин — это именно танки. Все ими вот просто какое-то повальное увлечение.
Ну, тут невозможно.
Жены очень рады, когда
игра замечательная, спору нет. И масса взрослых людей в нее играет. Но это каждому свое. То есть нельзя сказать, что вот это вот лучше всех.
Дмитрий, это благо вообще компьютерные игры. Я сейчас имею в виду подростков, которые, может быть, тоже слушают нас, которые в компьютерных играх постоянно, я и своего сына имею в виду сейчас, да, который не может прерваться, не может. Вот какая-то как наркотическая такая история.
Зависимость, да, безусловно. Да. Но чтение книжек — это примерно такая зависимость.
Пусть лучше так, вот мне кажется.
Если бы учебники читал, это одно, а дурацкие книжки читать — это совершенно другое.
Как Жванецкий говорит, вы найдите в себе силы прервать чтение плохой книжки и отложить ее, да? Не надо ее дочитывать.
Чтобы научиться различать, что хорошее, что плохое.
Вот как это сделать, Дмитриевич?
Ну, затруднительно. Ну, в общем-то, во-первых...
Чтобы понять, где плохо, где хорошо, нужно прочесть и плохое.
Так точно. Да. Во-первых, ну, применительно к детям, строго собственным примером. Раз. То есть, вот когда начинают, там крик очередной поднимается, кто-то кого-то застрелил, это от того, что он играл в игры-стрелялки. Это все оттуда. Лично мне затруднительно понять, да, какая связь между щелканьем мышкой по экрану и стрельбой по людям, затруднительно понять. Но это ж вы, наверное, даете своему ребенку играть в такие игры. То есть он у вас бесконтрольно чем-то занят. Непонятно. Это раз. Во-вторых, даже если он в такое играет, мне лет много, дети у меня большие, ну так ты сядь вместе с ним, поиграйте вместе, обсудите, ты ему как взрослый человек объясни, что это, как, что такое хорошо.
Покажи, что тебе тоже интересно.
Так точно,
да?
И что такое плохо. Как правило, ребенку там планшет, телефон, компьютер выдается только это, слышь, замолчи, отвяжись, сиди в своем углу, ну и вот вам результат. Собственно говоря, да, отвязался, да, сижу в своем углу, все хорошо.
Что это вам еще потому, надо,
да, это потому, что я вам не нужен, дорогие родители. Вот ответ, в общем-то.
2-910-815, есть еще несколько минут, чтобы вы могли нам дозвониться и, в общем-то, обсудить все то, что мы обсуждаем здесь с нашим замечательным гостем. 2-910-815 и наш WhatsApp 8-909-409-400.
Мы сегодня, к сожалению, так прыгаем по теме, потому что очень много хочется за один час
обсудить
совершенно,
да, мало.
С таким гостем. Пошли снова у нас новости об лишении олимпийских медалей наших спортсменов. Причем недавно я писал буквально целый ряд новостей вот конкретно о наших донских женщинах-спортсменках, которые тоже лишили олимпиад предыдущих лет. К этому вы как относитесь? Это как-то Запад нас в плане там тех же санкций, нелюбви к нам пытается прижимать? Или это реально какая-то спортивная борьба?
Со времен товарища Сталина для всех очевидно, что вооруженным путем на нас нападать, вести с нами борьбу абсолютно бесперспективно. Осталось еще ядерное и термоядерное оружие, поэтому нападать на нас нельзя. А поскольку мы их не устраиваем своим фактом существования, то предпринимаются все меры, любыми способами абсолютно как-то нагадить, подогреть ситуацию и расколоть общество изнутри. Вот именно с этой целью там какие-то эти, понимаете, там уже вот последняя шутка, что ВАДА разрешила американскому спортсмену, пловцу, который не умеет плавать, принять участие в соревнованиях на моторной лодке. Ну, звучит как абсурд, но на самом деле что это такое? Тут у вас больные, у них там какие-то норвежские астматики, которые бегают биатлон непрерывно, там, дыша какими-то веществами. Этим допинг разрешено принимать, они больные. Куда ты их пускаешь? Давай медкомиссию на входе поставим. И больные все до свидания, участвуют только в соревнованиях для больных. Вот люди с ограниченными способностями, я на олимпиаду, на нашу паралимпиаду ездил, ну, например, ходил на хоккей, где там парни без ног играют в хоккей. сначала испытываешь какую-то неловкость, у нас не принято инвалидов разглядывать. Через 5 минут все забыли. Все уже орали, скакали, болели за наших, наши с корейцами играли. О, ужас, когда на стадион пришел Владимир Владимирович Путин, никто не заметил, так все были увлечены игрой. Ну, нормально, вот для вас свой участок, парни. Этими с ногами вы не можете играть, это неправильно, потому что в разных условиях находитесь. Но почему больные-то участвуют в соревнованиях вместе со здоровыми? А вы это прячете, вы это все скрываете, то есть вы лжете сначала, целенаправленно лжете для того, чтобы пропихнуть этих людей, обожравшихся стероидами, которые просто на химии, на сплошной, пропихнуть к другим, с которых вы жестко спрашиваете, и захапать рекорды себе. Ну, это не то, что некрасиво, это жульничество в мировом масштабе. А раз нас схватили за руку, сейчас мы в ответ вам нагадим. Нашли какого-то негодяя, этого Родченкова, предателя, изменника, больного шизофренией, там, с попытками самоубийства, выскочившему из-под уголовного дела, сбежавшего в Америку и поливающего нас помоями теперь. Никаких доказательств не надо. Это вообще прекрасно. То есть там же царство закона, должны быть железные доказательства, следствие, доказательства, и на основании этого судебное решение. Ничего не надо. Достаточно слов вот этого Барбоса. Он сообщает, в России государственная программа приема допингов. Да, говорит ВАДА, так и есть, поэтому вы должны быть отстранены. Ну да, это часть борьбы против нас.
Если буквально двумя фразами, как реагировать в таком случае?
Там... Никак, тут невозможно на это реагировать. Не можешь победить, возглавь. Вот, например, есть такой паренек Ким Чен Ын, непрерывно запускает какие-то баллистические ракеты и сообщает, что у них уже готовы ядерные боеголовки. Вот у них там ближе к Олимпиаде, наверное, Ким Чен Ын запустит пару ракет куда-нибудь, чтобы все эти игры сорвать, чтобы их не было вообще. Вот это будет, я считаю, достойный ответ.
Вот не получилось у нас на позитиве как-то завершить наш эфир, но, во всяком случае, спасибо вам огромное.
Вам спасибо.
Столько тем мы обсудили, ждем вас еще, если будете оказии в нашем замечательном, прекрасном городе Ростове.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Еще услышимся, уважаемые наши радиослушатели. 89,8 FM.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».